Welcome to the Voice of America in Russian.
Вы слушаете программу «Голос Америки».
Здравствуйте! Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. У микрофона Михаил Зильбер. Сегодня в программе «Маккейн. У вас в руках не дубина, а прутик. Умные автомобили. Политика здравоохранения». 120-й выпуск программы «Поделись». Вы слушаете программу «Голоса Америки». «Маккейн. У вас в руках не дубина, а прутик». Сенатор-республиканец Джон Маккейн отчитал госсекретаря США Джона Керри за то, что он считает провалами во внешней политике. Госсекретарь США Джон Керри с возмущением отреагировал на критику некоторых сенаторов, заявив, что он готов принять на себя вину за провалы во внешней политике, но, по крайней мере, он пытается достичь прогресса в ближневосточном мирном процессе и в урегулировании кризисных ситуаций в Сирии и Украине. Во время слушаний во вторник в Комитете Сената по международным делам, которые продолжались 2.5 часа, Керри оказался под градом колких вопросов о неспособности США положить конец гражданской войне в Сирии, предотвратить аннексию украинского Крыма и добиться мира между израильтянами и палестинцами. По всей видимости, Керри особенно задела критика сенатора Джона Маккейна, который, как и сам госсекретарь, принимал участие в Вьетнамской войне и с которым они вместе работали над нормализацией отношений с Ханоем. «Провалы администрации по крупным вопросам очень заметны», — заявил Маккейн, республиканец из Аризоны, который был соперником демократа Барака Обамы на президентских выборах 2008 года. «Что касается Украины, то президент США Теодор Рузвельт, которого я считаю своим героем, когда-то говорил: «Говори мягко, но носи с собой большую дубину», — продолжал сенатор. «А у вас все наоборот. Вы говорите жестко, но у вас в руках очень маленькая дубинка. Прутик, по сути дела». «Конечно же, провалы возможны. Вы хотите свалить все на меня? И я могу потерпеть неудачу, но это не важно. Все равно это стоит того, чтобы этим заниматься», — парировал Керри. «Это стоит потраченных усилий, и США ответственны за то, чтобы быть лидером». Но Маккейн, известный своей критикой внешней политики президента Барака Обамы, был непоколебим. «Конференция Женева-2 была полным провалом, как я и предсказывал», — заявил он, имея в виду совместные российско-американские посреднические усилия по поиску политического выхода из гражданской войны в Сирии. «С израильско-палестинскими переговорами покончено, хотя вам удалось потянуть с ними какое-то время», — продолжил сенатор.
«Голос Америки всегда с вами». Вы можете получить доступ к материалам и программам «Голос Америки» с помощью надежного, быстрого и бесплатного приложения. Будьте в курсе последних новостей и станьте частью «Голоса Америки», предоставляя журналистам ваши фотографии, видео и аудиозаписи. Приложение доступно для мобильных телефонов и планшетов Apple и Android. Слушайте, смотрите и читайте «Голос Америки».
Вы слушаете программу «Голоса Америки». «Умные автомобили». Новая технология связи может начать внедряться в США уже в 2017 году.
Технология связи автомобиль-автомобиль позволяет транспортным средствам 10 раз в секунду обмениваться данными о своем местонахождении, скорости, ускорении и торможении. Автомобили смогут просчитывать опасные ситуации в радиусе 300 метров и предупреждать водителей или даже предпринимать автоматические меры по предотвращению столкновения. Водители смогут увидеть, услышать и даже почувствовать сигнал об опасности через вибрацию кресла. Национальная администрация по безопасности дорожного движения США ожидает, что благодаря новой системе число аварий на дорогах может сократиться на 80%. Особенно это касается тех ДТП, причиной которых не является алкоголь. Грег Уинфри из Министерства транспорта США считает, что новая технология коренным образом изменит отношение к автокатастрофам.
В первые 50 лет существования систем транспортной безопасности их целью была выживаемость в автомобильных авариях. Технологии будущего должны предотвращать эти аварии.
Критики соглашаются, что технология связи автомобиль-автомобиль является революционной, но предупреждают о возможных конфликтах при использовании диапазонов частот, на которых она будет работать. Скотт Белчер, руководитель общественной организации «Американское общество за интеллектуальные транспортные системы».
Если спектр частот будет общим для всех и возникает помеха, то мы не сможем предотвратить аварию, которую могли бы избежать, потому что кто-то еще использует данную частоту.
По мнению Белчера, общественность также может быть обеспокоена такими аспектами, как защита частной жизни и возможность отслеживать отдельных водителей и их водительские привычки. Правительственные ведомства и частный сектор уже инвестировали в исследования по этой тематике около миллиарда долларов. Власти ожидают, что новые технологии станут обязательными к началу 2017 года и видят в них первый шаг к созданию интегрированной транспортной системы 21 века.
Вы слушаете программу «Голоса Америки». Политика здравоохранения. Реформа системы здравоохранения США может стать одной из главных тем новой избирательной кампании.
После довольно неудачного старта заметны признаки того, что закон о реформе системы здравоохранения США начинает работать. У волонтеров, участвующих в мероприятии в Лос-Анджелесе, полно работы. Один из них — Эллиот Петти.
Вы знаете, сегодня все идет действительно просто замечательно. Люди реально стремятся застраховаться.
Те, кто активно участвует в новой инициативе, пытаются заинтересовать молодых людей, таких как Дэнни Сегови, который до сих пор не хотел покупать страховой полис.
Если сегодня я застрахуюсь, тогда все будет нормально. Я буду чувствовать себя спокойно, занимаясь спортом.
Президент Обама с удовольствием отметил достигнутый прогресс, выступая в Белом доме.
Я всегда готов поддержать того, кто старается сделать так, чтобы этот закон заработал еще лучше. Однако дебаты об отмене этого закона закончены. Закон о доступном медицинском обслуживании никуда не денется.
Демократы в Конгрессе надеются, что так и будет, но республиканцы, в том числе спикер Палаты представителей Джон Бейнер, продолжают подвергать этот закон жесткой критике, считая, что он тормозит развитие экономики. Критики закона обещают сделать это одной из главных тем предвыборной кампании.
Я могу показать вам сотни писем от моих избирателей, которым этот закон только навредил.
Дебатам в Конгрессе вокруг этого закона не видно конца. Выступают как республиканцы, например, сенатор из Южной Дакоты Джон Тюн.
И, конечно, вот этот обамовский закон, принятый несколько лет назад и остающийся серьезной проблемой. Он тормозит процесс создания рабочих мест в нашей стране.
Так и демократы, такие как сенатор из Иллинойса Ричард Дёрбин.
Но ни один республиканец не захотел попытаться договориться о компромиссе и изменениях, которые устроили бы обе партии. Ни один.
Противодействие закону о реформе системы здравоохранения должно помочь мобилизовать законодателей республиканцев во время ноябрьских выборов, говорит Кэрол Дуэрти из исследовательской организации Pew Research Center.
Для республиканской базы это является мобилизующим фактором. Известно, насколько важна явка избирателей для результатов выборов. А этот вопрос действительно волнует многих людей, особенно тех, кто голосует за республиканцев.
Однако здравоохранение будет не единственным вопросом во время этой предвыборной кампании, говорит Джон Фортье из организации Bipartisan Policy Center.
Я думаю, результаты промежуточных выборов предопределят два важнейших фактора: состояние экономики страны и эффективность работы Белого дома. Как правило, на промежуточных выборах позиции президентской партии ослабевают.
Результаты ноябрьских выборов, вероятно, существенно повлияют на то, какими будут последние два года президентства Барака Обамы.
Вы слушаете программу «Голоса Америки». Фильм «Хонор Диарис» о насилии во имя чести. Ежегодно миллионы женщин становятся жертвами насилия.
Женское обрезание чаще всего осуществляется еще до полового созревания девочки. Некоторым девочкам полностью удаляют клитор с целью так называемой защиты девственности.
Я выжила после женского обрезания. Мне его сделали в недельном возрасте.
Джаха Дукурик – мусульманка, родившаяся в Замбии. Она не только пережила эту процедуру, но и была выдана замуж еще ребенком. Дукурик уверена, что то, через что ей пришлось пройти, не предписывается исламом. Тем не менее, женское обрезание практикуется в более 20 странах мира, многие из них мусульманские – в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Оно также осуществляется некоторыми мигрантами из мусульманских стран, переехавшими в США.
Иммигранты привозят с собой свою культуру и традиции. Это то, что они практикуют в отношении своих дочерей. Люди не знают, что это происходит. Именно поэтому все это продолжается, и никто об этом не говорит. Я думаю, мы смогли бы изменить отношение к этому здесь, в США, повышая уровень образованности по этой проблеме, вовлекая больше людей, правительства, обеспечивая поддержку девочкам, давая им надежду и веру в то, что обществу не безразлично, что происходит с ними.
Проблема, о которой рассказывает Джаха Адукурик, одно из многих нарушений прав человека, совершаемого во имя чести, о которых рассказывается в документальном фильме «Honor Diaries», говорит продюсер фильма и юрист-правозащитник Пола Квескин.
This is not an issue that people want to talk about. This is an issue that is swept under the rug time and time again.
Это одна из проблем, от которых часто отмахиваются. Есть и парализующее чувство политкорректности, не только здесь, в США, но и в других странах мира, где у людей возникает ощущение, что если они говорят о таких вещах, как насилие против женщины, разрешенное культурой и религией, то они делают что-то недостойное. Но именно поэтому мы обязаны рассказывать об этом.
My sister Rubina was telling me how unhappy she was in her marriage.
Моя сестра Рубина рассказывала мне, как она несчастна в браке. И я сказал ей: «Приезжай ко мне». Она ответила, что не может, потому что ей следует думать о семейной чести. Она побоялась обесчестить семью, уйдя от мужа и получив развод. Потом она покончила с собой. Она подожгла себя. Она это сделала и скончалась.
Документальный фильм был снят благодаря усилиям 30 женских правозащитных групп. По словам Квескин, Honor Diaries больше, чем просто фильм. Это движение за вовлечение всего мира в диалог на эту болезненную тему.
Мы хотим перевести фильм на другие языки и показать его в мусульманских странах. Уже готовы переводы на арабский, фарси, урду. И мы надеемся, что его удастся показать многим людям. Мы также пытаемся собрать деньги на работу горячей линии. Пока через СМС, здесь, в США. С ее помощью можно будет помогать девочкам и женщинам, которым угрожает насилие.
За стыд семьи ее собственный муж отрезал ей нос и уши.
Музахамал Хасан обвиняется в убийстве жены. Он обезглавил ее за попытку развода.
Нур Ал-Малеки погибла, когда ее отец раздавил ее автомобилем за увлечение западным образом жизни.
Убийство считается очищением чести.
Продюсеры фильма надеются, что документальная картина «Honor Diaries» поможет большему числу людей обрести голос и начать открытый и честный диалог по проблеме насилия в отношении женщин. Быть может, считают они, это станет первым шагом на пути к переменам.
Вы слушаете программу «Голоса Америки». Эпидемия героиновой наркомании в США. Наркологи. Предотвращение передозировки возможно.
По данным наркологов, в США наблюдается героиновая эпидемия, причем героиновая зависимость все чаще регистрируется не только среди представителей бедных слоев населения. С 2007 года в США число лиц с героиновой зависимостью почти удвоилось и составило 669 тысяч. От наркотиков, как легальных, так и запрещенных, погибает больше людей, чем в результате дорожных аварий. Основной причиной роста этого показателя, по мнению специалистов, является то, что представители среднего класса 20-30 лет с зависимостью от боли утоляющих препаратов, отпускаемых строго по рецепту врача, переходят на героин. Джеймс Хант, сотрудник Нью-Йоркского бюро по борьбе с наркотиками.
За последние 5 лет число смертей от передозировки выросло на 45%. Общее число наркоманов тоже возросло из-за несанкционированного употребления лекарственных опиатов – оксикантина, роксикантина и вайкодина.
Олег Ришор работает в наркологическом диспансере Манхэттена West Midtown Medical Group.
Обычно все начинается с более утоляющих опиатов, потом это становится дорогим занятием, а желание принимать их только растет. Следующий этап в погоне за наркотическим опьянением – героин. Все происходит очень быстро.
Доктор Стюарт Клада специализируется на лечении наркозависимости. Он отмечает, что те, кто смог побороть героиновую зависимость, а потом снова вернулся к наркотику, особенно уязвимы перед фатальной передозировкой.
Картина такова. Если пациенту удалось побороть наркозависимость, пока он, скажем, жил на 5 доз в день, то через 2 месяца, если он вернулся к героину, он решит все эти 5 доз вести сразу. Таким образом, риск передозировки усиливается, поскольку его организм не может перенести такое количество наркотика единовременно.
Клада и Шор согласны, что трагедия, подобная скоропостижной кончине актера Филиппа Сеймура Хоффмана, предотвратима, поскольку заместительная терапия, метадоновая или субоксоновая, вкупе с психологической помощью очень эффективны.
Мы знаем, что решение этой проблемы – это комбинация заместительной терапии и психологической помощи. У нас уже достаточно статистических доказательств того, что этот комплекс работает. Для нас, медиков, видеть эту эпидемию и знать, что решение проблемы существует, чрезвычайно горько. Как и горько понимание того, что люди, ищущие выход из ситуации, не знают о том, что он уже найден и доступен.
После смерти Хоффмана полиция Нью-Йорка арестовала несколько человек. Результаты вскрытия показали, что актер умер от острой интоксикации наркотиками. Однако героин, который использовал Хоффман, не содержал в себе фентавила, сильнодействующего синтетического опиата, недавно вызвавшего целую серию летальных исходов.
Вы слушаете программу «Голоса Америки». Поделись, выпуск 120. Культурная политика России. Что думает об этом наш эксперт Олег Сулькин? Ответы будем искать вместе с ведущим Игорем Тихоненко. Ждем ваших твитов по адресу собачка поделись.
На днях российские СМИ сообщили, что в Министерстве культуры готовится проект основ государственной культурной политики. Краеугольным камнем этой новой философии должен стать тезис «Россия не Европа». В документе содержится призыв отказаться от принципов мультикультурализма и толерантности, а все проекты, не соответствующие традиционным ценностям, лишать государственной поддержки. Авторы законопроекта убеждены, что сохранение единого культурного кода требует отказа от государственной поддержки культурных проектов, навязывающих чуждые обществу ценностные нормы. Здравствуйте. Сегодня среда, 7 вечера в Москве и 11 утра в Вашингтоне. А это значит, что в эфире «Голос Америки» интерактивный видеопроект «Поделись». Здесь мы обсуждаем самое главное и актуальное из того, о чем в социальных сетях говорите вы, наши зрители. Пишите нам, пожалуйста, в Твиттере на «Собачка поделись» и задавайте вопросы нашим гостям. В Вашингтонской студии для вас сегодня работаю я, Игорь Тихоненко. О новой государственной культурной политике и о том, какие нормы российскому обществу чужды, а какие близки, мы сегодня поговорим с журналистом и кинокритиком Олегом Сулькиным. Олег, доброго вам времени суток.
Добрый день.
Олег, что сегодня происходит с российской культурой? Действительно ли европейские ценности ей настолько стали нетерпимыми?
Ну, я хотел бы сразу оговориться, что речь... Есть талантливые люди, есть менее талантливые люди, но в целом это некая такая сложная культурная общность. Мы говорим об усилиях руководства культурной отрасли в лице Министерства культуры как-то отличиться, выделиться вот в это сложное, драматичное полувоенное время, все-таки зарекомендовать себя верными соратниками Кремля. И вот эти усилия, усердие, и приводит вот таким результатом, как создание неких концепций. Вот эта концепция, конечно, меня поразила тем воинствующим обскурантизмом и поразительным, совершенно сознательным желанием делать все вопреки логике и смысла и прогресса, что, конечно, тут просто можно руками развести. Если это пытаться как-то анализировать, то, конечно, формула «Россия не Европа» – это апофеоз всего. То есть, с одной стороны, это банальность, потому что действительно Россия еще не Европа или уже не Европа, но, в принципе, этой формулой можно прикрыть все, что угодно. То есть, есть цивилизация, а мы вне ее, в цивилизации принято плевать в урну, а мы будем плевать мимо. То есть можно дойти до полного абсурда, руки развязаны. Но документ, впрочем, пока не окончательный, и он будет обсуждаться, и, возможно, какие-то вопиющие глупости из него уберут.
Угу. Вот говоря о констанциях, прописанных в этом документе, есть вот следующая мысль, я сейчас процитирую, начало цитаты. «Отсутствие мировоззрения, либо насаждение чуждых ценностей, в том числе средствами псевдоискусства, ведет к психическому неблагополучию, которое проявляется через рост преступности, алкоголизма, наркомании, через рост числа самоубийств и брошенных родителями детей, через рост заболеваемости и смертности». Олег, получается, что если россиянин будет смотреть чужие, да, вот эти вот европейские, американские фильмы, театральные представления, слушать западную оперу, то он автоматически должен стать алкоголиком, преступником или наркоманом, так?
Ну, это возведенное в абсолют известная советская идеологическая шуточная формула: сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь. Или там он играет джаз, а завтра родину продаст, да, это ритм. Ну, так, естественно, да, это приводит к тому, что сейчас российские идеологи пытаются эту формулу, ну, как бы ее расширить на все западное искусство. То есть ты смотришь фильмы с Анджелиной Джоли и с Томом Крузом, и от этого у тебя развивается там психическая болезнь какая-то, да. Можно это считать отголоском тоже известных уже многолетних дебатов по поводу, влияет ли насилие в искусстве, ну, в первую очередь, на телевидении и в кино, на насилие в жизни. Дискуссия эта до сих пор не привела ни к каким результатам, не установлена прямая корреляция, есть ли эта связь, никто этого не знает. То есть это еще не доказано. Но в принципе, это опять же продолжение политики. Это попытка перенести политические догмы, политические взгляды и, в первую очередь, враждебность Америки и Европе на сферу культуры и искусства. Mm-hmm. Вот и всерьез рассуждать о том, что есть связь между там, ростом самоубийств и там, выставкой авангардных художников в каком-то элитном зале Москвы mm-hmm. или Санкт-Петербурга, по-моему, это нонсенс.
Понятно. Олег, Россия подарила миру колоссальное культурное наследие. Балет, музыка, театр, литература. Однако, если мне не изменяет память, это все было сделано без особого участия властей. Вот зачем сейчас российскому искусству необходимо всевидящее государственное некое око, которое, ко всему прочему, будет еще и определять идеологическую составляющую?
Ну, я хотел бы здесь уточнить, это не совсем так. Государство в 20 веке, государство огромную роль играет в сфере искусства в Советском Союзе и в России. В первую очередь в тех сферах, которые требуют финансирования и, так сказать, промышленности. Ну, я имею в виду в первую очередь кино, конечно же, в которой есть индустрия, архитектура, скульптура, там, где нужны деньги, нужны материалы, в общем, нужно какое-то финансирование. Конечно, писатель меньше всего зависит от государства, он может писать в стол, он может издаваться или не издаваться, но он творит сам по себе. Поэтому еще со времен Владимира Ильича, который сказал, что кино для нас важнейшее из искусств, действительно, пропагандистски это все очень важно. И, конечно, сейчас мы видим, насколько важно, в первую очередь, даже создавать определенный общественный настрой и формировать взгляды людей. Поэтому государство продолжает свою политику. Несколько ослаблено это было во времена перестройки и в годы Ельцина. Сейчас эта связь укрепляется, скажем так.
Олег, еще одна цитата, вернемся к государственности. Цитата из основ государственной культурной политики, вот этого нового законопроекта, о котором мы говорим. «Никакие ссылки на свободу творчества и национальную самобытность не могут оправдать поведение, считающегося неприемлемым с точки зрения традиционной для России системы ценностей». Примечательно, что авторы документа отказываются от западного или восточного путей развития, ссылаясь на национальную самобытность. Однако, когда речь заходит о защите свободы творчества, они запрещают это делать. Вот ваше мнение. Авторы просто запутались или в этом противоречии есть некий скрытый смысл?
Вы знаете, и то, и другое. Я думаю, что запутанность и какая-то нелогичность вот этих всех формул, она проистекает из того, что в самом ядре, в самом зерне этого нет вообще смысла. Нет третьего пути. Есть путь прогресса, есть путь толерантности, есть путь мультикультурности и есть путь обратный к средневековью, к нетерпимости, к закрытости, к сыскому. нечто, выходящее за рамки логики. Поэтому все, что произрастает из этой ложной формулы, оно все уязвимо с точки зрения здравого смысла. Uh-huh. Можно считать это продолжением извечной борьбы славянофилов и западников. Но сейчас это все переносится из сферы теоретизирования в сферу практической жизни. Если ты себя ведешь неправильно, если ты, допустим, гомосексуалист, то в России это уже влечет за собой серьезные какие-то последствия.
Спасибо, поэтому... спасибо, Олег. Я вынужден вас на этом прервать. У нас в гостях был журналист, кинокритик Олег Сулькин. Известно крылатое выражение, когда говорят «пушки, музы молчат», но времена, похоже, меняются. Теперь музы начинают подносить снаряды, либо пушки разворачиваются и стреляют по музам прямой наводкой. С вами был видеопроект «Поделись» и Игорь Тихоненко. Мы говорили о новых веяниях в культурной политике России. Всего вам доброго и до свидания.
Вы слушаете программу «Голоса Америки». И, наконец, музыкальная страница от Евы Болдиной.
Всем привет, у микрофона с вами Ева Болдина. Сегодня в подкасте «Голоса Америки» мы будем слушать новый альбом американской джазовой дивы Карин Алисон. Уже трижды номинированная на Грэмми, Алисон за свою 20-летнюю карьеру записала 13 альбомов. Ее последний, «Round Midnight», или в переводе на русский «Около полуночи», был очень хорошо встречен музыкальными критиками США. Для меня ее голос, мягкий, с дымком и с безупречной артикуляцией, напоминает голос Лаймы Вайкули, и поэтому я тем более не смогла пропустить новый диск Карин Алисон. Our wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Карин Алисон родилась в крохотном городке в прериях Канзаса в семье лютеранского священника и учительницы. С детских лет она занималась фортепиано, и по окончании школы ее талант обеспечил стипендию в университете Небраски. Поначалу Карин почему-то участвовала в девичьей рок-группе, однако эта фаза была недолгой, и уже к окончанию университета Карин создала собственный джазовый ансамбль, который начал активно участвовать в музыкальной жизни столицы штата. Получив диплом пианиста, Карин переехала в Канзас-Сити, где ее дядя был бар, и где и состоялось счастливое знакомство, открывшее для нее двери в звукозаписывающий мир. Однажды после очередного выступления Карин подошла незнакомая женщина и попросила ее прислать свою демозапись. Как потом оказалось, незнакомка знала важных продюсеров. И сегодня, записав уже 13 альбомов, Карин говорит, что музыкальной карьере она обязана именно Сузан Хогланд, теперь уже лучшей подруге. My schemes are just like all my dreams, ending. Сегодня Карин Алисон две трети года проводит в концертных турне от Парижа до Рио-де-Жанейро. Она поет джаз на четырех языках. И когда ей говорят, что джаз, в частности, джазовый вокал, умирающее искусство, она с уверенностью утверждает. Не люблю слушать подобные заявления. Конечно, было бы неплохо, если бы наша аудитория была больше. Это связано с необходимостью правильной рекламы. Но джаз останется навсегда. Карин Алисон, собирающая полные залы, скорее всего, знает, о чем говорит. С вами была Ева Болдина, и до новых встреч. I never even make a game, believe me, I'm always chasing rainbows, waiting to find a little bluebird in
На этом с вами прощается ведущий и продюсер программы «Голоса Америки» Михаил Зильбер. Всего вам самого доброго. До свидания.
Mm-hmm.